говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Благодаря утечке, которую допустила, опубликовала газета «Коммерсант», мы теперь знаем, как послу Британии удалось убедить, уговорить коллег последовать их примеру. А пример Британии состоит в том, чтобы разрушить российскую разведывательную сеть. Мы сегодня все это обсудим. Мы обсудим британскую презентацию. Насколько она была убедительна, насколько она смогла сделать то самое дело, которое мы увидели давеча, а это высылка огромного количества российских, очень большого количества российских дипломатических специалистов или специалистов другого рода. Это мы будем тоже обсуждать. С нами Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей – аналитик фонда «Карнеги». К нам присоединится бывший генерал-полковник, майор, генерал-майор КГБ Олег Калугин, он в Соединенных Штатах, он будет с нами на связи, с нами будет Константин Эгерт, который придет в эту студию, если все будет хорошо с воздухом московским, потому что МЧС, если он по дороге не вдохнет чего-нибудь, потому что МЧС предупредила, что идет желтое облако или что-то в этом роде, и мы будем надеяться, что Константин Эгерт в целости и сохранности будет участвовать в нашем эфире. 8-800-200-22-12 телефон, по которому вы, пожалуйста, звоните нам и говорите, насколько вам все это кажется убедительным, поскольку есть человек, сразу об этом скажу. Ну, с чего начнем, Андрей? Наверное, с реакции Марии Захаровой, да, вот на всю эту утечку?
Да, ну,
давайте с нее начнем. Итак, вот посмотрите твит, который написала Мария Захарова. Мы сейчас увидим его на экране, вот я его прочитаю. Ну вот и все, «Коммерсант» раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к делу Скрипалей. Это провал, Тереза. Мэй раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените на основе 6 картинок принято решение ответственности государства в химической атаке. Сами картинки в приложении «Коммерсанта». И вот для того, чтобы было понятно, о чем мы сегодня говорим, чтобы все могли принимать участие на равных в нашем разговоре, мы тоже вам на русском языке представим эти 6 картин, как 3 билборда, Андрей, да, 6 слайдов. Мы представим вам эти 6 слайдов, которые были показаны дипломатам разных стран в английском посольстве. Начинается, вот первый кадр мы уж там не будем, все, потому что в первом кадре перечисляются события, вот Скрипали приехали в ресторан, вышли на улицу, то есть там просто какая-то такая совершенно хронология событий, вот их нашли, а дальше посмотрите, пожалуйста, английскую презентацию и поучаствуйте в ее обсуждении вместе с нами.
Нервно-паралитическое вещество «Новичок» было определено экспертами британской оборонной научно-технической лаборатории в Порт-эн-Дауне, сертифицированной и спроектированной по нормам Организации по запрещению химического оружия. «Новичок» входит в семейство веществ, которое разрабатывала только Россия, и не входит в списки конвенции о запрещении химического оружия. Нарушение основополагающего запрета на применение химического оружия. Первое применение химического оружия на территории Европы со времен Второй мировой войны. Безо всяких сомнений, Россия ответственна. Никакая другая страна не имела одновременно возможности, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует. К 18 марта состоялось около 30 параллельных попыток дезинформации. Основываясь на этом, в сочетании с их опытом проведения убийств, спонсируемых государством, в том числе бывших сотрудников разведки, которых они считают законными целями, правительство Великобритании пришло к выводу, что весьма вероятно, что Россия несет ответственность за это опрометчивое и отвратительное действие. «Новичок» нарушает функционирование нервной системы, в случае отсутствия лечения приводит к смерти от удушья или остановки сердца. Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль и сержант полиции Ник Бейли остаются в больнице. 51 человек были обследованы. 131 гражданское лицо потенциально контактировало с нервно-паралитическим веществом. В расследовании участвуют 250 сотрудников антитеррористических подразделений. Вовлечены 180 военных. Влияние на организм, мозг, конвульсии, потеря сознания, кома. Зрение, суженные зрачки, легкие, хрип, затрудненное дыхание, чрезмерное выделение жидкости. Сердце. Повышенное кровяное давление и увеличенный пульс, в дальнейшем снижение давления и замедление сердечного ритма. Пищеварительная система. Тошнота и рвота, диарея. Кожа. Повышенное потоотделение. Смерть может возникнуть от удушья или остановки сердца. Ноябрь 2006-го. Убийство Александра Литвиненко. Май 2007-го. DDoS-атака на интернет Эстонии. Август 2008-го. Вторжение в Грузию. Февраль 2014-го. Оккупация Крыма, дестабилизация на Украине. 17 июля 2014-го. Сбит MH17. 283 пассажира убиты. Июнь 2015-го, ноябрь 2016-го. Вмешательство в выборы в США. Май 2015-го. Взлом Бундестага. Январь 2016-го. Кампания по дезинформации в Германии. 2015-2016. Взлом Министерства обороны Дании. Октябрь 2016-го. Попытка переворота в Черногории. Июнь 2017-го. Атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya. Март 2018-го. Попытка убийства Сергея и Юлии Скрипаль.
Дальше, следующий, вот последний кадр, последний слайд – это меры, которые будут предприниматься английской стороной, британской высылкой и так далее, ужесточение контроля на границе, санкции. Но, Андрей, вот вы уже знаете о том, что сегодня английское посольство выступило с таким заявлением. Если вы опубликовали эту утечку, эти слайды, то послушайте, что сказал посол, потому что слайды слайдами, презентация, но была еще и речь посла, выступление посла, которого, конечно, в «Коммерсанте» нет. Вы его читали, Андрей. Что вам показалось там убедительным или неубедительным в аргументах посла Британии?
Ну, собственно, любая слайдовая презентация – это всего лишь ярлык того разговора, который затевает тот человек, который представляет эту слайдовую презентацию, всего лишь иллюстрация. Поэтому более подробное разъяснение по каждому пункту, они выглядят гораздо более убедительно, чем просто картинки. Я понимаю, что МИД иронизировал над этим материалом, и в информационной войне это нормально, но речь действительно гораздо более точна, убедительна, более подробна, естественно. Мы можем, тем не менее, все равно рассуждать только об общеполитическом фоне этой самой истории. Во многом это, как, конечно же, вопрос веры или неверы, но действительно история беспрецедентная с точки зрения применения химического оружия. Действительно история беспрецедентная с точки зрения количества стран, согласившихся с тем, что оружие было применено российской стороной. Ну, если предположить, что весь мир идиот, одни мы умные, вот в этой логике, да, тогда, конечно, ничего не было. Это все американцы придумали, чтобы, или англичане, чтобы отомстить нам за то, что мы проводим чемпионат мира по футболу. Слабая логика, тем более, что когда все это произошло, начались разговоры разных наших официальных лиц по поводу того, ну вот спасибо Терезе Мэй за то, что мобилизовала наш электорат. Но можно было предположить даже в этой логике, хотя я так, честно говоря, не считаю, что это было специально сделано, чтобы мобилизовать наш электорат лишний раз перед выборами. Собственно, эффект такой был. Действительно, была небольшая,
но... Подговорили Терезу Мэй мобилизовать.
Безусловно. И вот это бесконечное вранье, делающее Россию... Знаете, Россию делает токсичной, даже не то, что она делает, а то, как она говорит о том, что она делает. Это что-то невероятное. Когда сегодня целый день все официальные лица, включая вот этого замечательного Кириенко, который считался либералом, когда эти люди говорят, что в Кемерово это было все устроено, вот эти все выступления горожан, они были устроены оппозицией, что это оппозиция, что это план оппозиции, чтобы люди вышли на улицы и, значит, что-то такое говорили этому самому губернатору и городским властям. Ну, это уже стыд просто потеряли. Понимаете, это уже невозможно ни анализировать, ни оценивать. Это просто потеря стыда властью абсолютно. Это признаки паники этой самой власти. Они не знают, как разговаривать с людьми. Они разучились,
Андрей,
это делать.
Я добавлю, совершенно невероятно и постыдно. Это то, что вчера было объявлено, что некоторые сомнения, подозрения людей о том, что жертв могло было быть больше, они связаны только с тем, что их всех обманул, провел пранкер украинский. Конечно, украинский, который позвонил в какие-то морги, сказал, что, а может быть, там больше, и там есть 300 человек. И вот вся страна поверила украинскому пранкеру. Вот, что опять же свидетельствует о том, что они сами говорят о том, что страна скорее поверит украинскому пранкеру, чем им самим. То есть вот все свалено было на этого пранкера, что дурят вам мозги украинцы, дорогие русские товарищи, вы им верите почему-то все еще.
В это поверить, естественно, невозможно, но настолько индоктринированы люди, настолько они отравлены вот этим информационным ядом прежде всего, это не поддается измерению. Это антропологическая катастрофа, абсолютно антропологическая катастрофа нашей власти. Очень плохо начинается очередной срок Владимира Путина. Я не знаю, что будет дальше, если такими темпами мы будем деградировать во всех смыслах этого слова. Вот правда, отношения с Западом ушли из нулевой плоскости в минусовую. Такого не было даже в советские времена, честно говоря. Такой степени взаимного недоверия, взаимной токсичности и невозможности найти почву даже просто для разговоров. Начинаются вот эти разговоры опять, что вот, ну, люди должны между собой общаться. Ну, вы там, значит, выгнали отсюда британский совет. Как людям общаться хотя бы на почве культуры? Ну, это абсолютно нежелание ни с кем разговаривать.
Вот с нами на связи сейчас Олег Калугин. Олег, здравствуйте.
Да, добрый день.
Очень приятно вас слышать, и хорошая у нас связь. Я так рада, что вы у нас участвуете. Совершенно четко и жестко и однозначно говорит посол Британии в своем выступлении, где он комментирует, в своем докладе, где он комментирует вот эти слайды, о том, что это вещество могло быть произведено только в России, больше нигде. Вот на чем основывается посыл всей этой истории, что нет, все проверено, все исследовано, нет, больше этот новичок не производится нигде. Дальше он делает заключение в этом своем докладе. Он говорит, что либо это прямая акция российской стороны, либо это утечка российского вещества вне компетенции российских властей, что тоже очень страшно и плохо. Это значит, есть какая-то третья сила в самой же Российской Федерации, которая действует в обход своей власти. Он допустил, что это там нет такого, что вот прямо Путин приказал, знаете. Но он сказал, что это в любом случае с территории России. Что вы думаете об этой истории? Насколько вам кажутся убедительными их аргументы и их просто фактическое, вот категорическое отрицание того, что он может быть произведен где-то еще? Нигде не может быть, только в России.
Я не специалист в этой области, и мне приходилось иметь дело с Александром Литвиненко, я имею в виду с его трагической историей, когда был применен полоний. Это, кстати, было довольно долго, британские власти не могли прийти к заключению, что же было использовано против Литвиненко. Но Литвиненко был фигурой такой, я бы сказал, ну, значимой в некотором смысле, потому что он когда-то вместе с Путиным начинал свою карьеру в органах госбезопасности, а потом, оказавшись в Великобритании, начал рассказывать некоторые истории из своей прошлой жизни. И эти истории, собственно, привели в конечном счете к его преждевременной смерти. Я, кстати, с ним общался по телефону, с Александром Литвиненко, и я ему за полгода до его смерти, я ему сказал по телефону, что зря он говорит о Путине вещи, которые, в общем, имеют сугубо личный характер, касающийся, имеется в виду, российского руководителя, потому что это может плохо кончиться. И действительно, через полгода Александра не стало. Ну, вот нынешняя история, я лично пока не вижу объяснения для всего этого трагического события, почему это произошло, как это произошло. Я не вижу политической подоплеки, потому что этот человек и его дочь, они, собственно, никакой роли не играли, скажем, в подрыве авторитета и репутации России или ее руководителей. Так что все это еще потребует времени. Ну, то, что реакция реакция Запада была очень, я бы сказал, энергичная, свидетельствует вроде бы о том, что у англичан есть какие-то более серьезные доказательства. Но по своей сути, вот эта фигура, которая стала жертвой атаки вот этой химической, я не совсем понимаю, в каком это политическом контексте можно рассматривать. Так что я думаю, надо подождать. Я могу единственное, что сказать в положительном плане, это то, что, может быть, это было чрезмерно, но, тем не менее, реакция западных стран, ну, я имею в виду не только Великобритании, но и союзников, она была очень энергичной, и, в общем, это в какой-то мере даже вселяет надежду, что все планы или заговоры аналогичного характера со стороны России и исполнения, они, в общем, встретят такой, я бы сказал, общественный международный отпор.
Вот мы еще этот отпор, тут есть вторая как бы линия, она параллельно идет, ну, пересекающаяся, но при этом параллельная линия, что вот вся эта реакция, это идет, вся эта реакция идет под лозунгом разрушения российской разведывательной сети. Мы это еще с вами обсудим, но я все-таки, Олег, хотела вас спросить, а если действительно вот вслушаться еще раз вот в эту фразу посла Британии о том, что, может быть, это оружие было применено без прямого согласия, без прямого указания российских властей, может ли быть такое, вот спрашиваем мы, люди, начитавшиеся «Аквариума» Суворова, может ли это быть такое, что у КГБ длинные руки, и оно найдет предателя везде, тем более вы, может быть, не знаете, вы не смотрите российский телевизор, а мы смотрим, когда ведущий главной программы «Время» говорит, что вы должны понимать, товарищи бывшие шпионы, что это очень опасная профессия, и вас могут найти в любой точке земного шара, в любое время. Может ли такое быть, что все-таки свои уничтожают бывших своих?
Ну, к сожалению, так сказать, прецеденты есть, я упомянул в частности Литвиненко, но вот в данном конкретном случае я лично пока не вижу какого-то особого интереса российских разведывательных или контрразведывательных органов, потому что ни в политическом плане, ни в оперативном никакого ущерба Россия, на мой взгляд, не понесла. Тем более этот человек, он уже был травмирован когда-то и имел дело с российской так называемой юстицией, понимаете, органами безопасности. И нападать на него снова в Великобритании, притом без никакого очевидного повода или причины, просто для меня это загадка. Я пока не готов к какому-то заключению по вот этому поводу.
Спасибо, Олег. Ну вот я все-таки перед тем, как перейти к разведывательной части истории, Андрей, у вас спрошу. А вот вы, понятно, что остается только гадать, но дело аналитиков гадать. Анализ – это, собственно, гадание есть. А вы представляете себе причины политические, по которым это могло случиться? Ну давайте, хорошо, примем версию английской со стороны России. Вот Россия в такой форме или в другой форме приняла такое решение по отношению к этим людям. Зачем бы?
Если оценивать это дело... пытаться оценивать это дело более-менее объективно, то ни у одной из сторон, которые сейчас обвиняют друг друга во всех грехах, серьезных политических именно мотивов для этого не было. Я вообще сильно сомневаюсь, что у нас представление о том, что если Путин автократ, то он контролирует все, и в ручном управлении, значит, решает самые-самые мелкие вопросы, включая убийство людей. Думаю, что это не так. Я думаю, что Верховный Главнокомандующий не дает все команды в этом государстве. Возможно, даже он не давал команду вмешиваться в выборы США. Другой разговор, что он мог об этом знать постфактум, молчаливо одобрять, ему могли докладывать. И вообще говоря, речь идет ведь о чем? О морально одобряемом поведении. Морально одобряемо вмешиваться в дела других сторон. Морально одобряемо после слов президента о том, что предателей достанем везде, этих самых предателей убивать. А что такого, если начальник сказал, ну, мы не обязательно будем его уведомлять об этом, мы просто это сделаем. Это говорит о том, что говорит о страшных вещах, что некие силы выходят из-под контроля. эти силы не государство. То есть они, конечно, имеют отношение к государству, но решение не принимается на государственном уровне. И Путин обнамекался на этот счет тоже, что вот хакеры, да, это такие вот патриотически настроенные люди. А здесь тоже можно предположить, что это патриотически настроенные спецслужбисты, которые решили все-таки отомстить, догнать этого человека там, куда его обменяли, вот все-таки, гад, ты вот получишь свое. И сделали это не по-государственному, не уколом зонтика, а методом инновационного прорыва, да, так сказать, удивительным оружием, поставив под угрозу жизни обычных людей. То есть сделали это вообще опасным способом. Это чудовищная вещь абсолютно. Значит, что-то не под контролем у начальника.
Но вы это допускаете. Лично
для меня это основная версия, да. Что это не команда Путина, да. Это вышедшие из-под контроля силы. А это еще хуже, честно говоря. Ну, то есть, что хуже здесь судить трудно.
Просто,
да.
Олег, вот я вам расскажу о своем, как сказать, о частом, когда-то частом госте нашего эфира, это Владимир Богданович Резун или Виктор Суворов, как хотите его называть, я его зову Владимир Богданович, с которым у меня нет связи уже 3 года. Вот спрашивают наши слушатели, почему вы не зовете его в эфир. Да потому что он перестал отвечать на телефонные звонки, на факсы. Вот я звонила сегодня в Лондон его другу, не буду уж называть фамилию, знаете, тут такое дело уже. Звонила его другу и говорю, что скажите ему, что я звоню. Ну, пусть он мне сам позвонит. А он говорит, да вы знаете, у нас такая же история. Звонит только он в одностороннем порядке. Я ему уже позвонить не могу. Вот человек ведет в Лондоне, где он сидит уже много лет, абсолютно конспиративный образ жизни. Олег, ну ведь не на пустом же месте, правда?
Но вы знаете, к сожалению, Лондон стал центром вот всякого рода происшествий такого типа. И я, между прочим, сам когда-то имел неприятное такое, прямо скажем, приключение в Лондоне, когда меня арестовали в аэропорту, но британские власти. И посадили в одиночную камеру, причем без всякой причины. То есть, короче, как выяснилось, я провел там ночь, объявил голодовку, как говорят. Но как выяснилось, причина была в том, что я в свое время рассказал о некоторых делах, связанных с гибелью, смертью в Англии болгарского одного гражданина, который имел отношение к дочери тогдашнего президента Болгарии. Ну вот, это вот история, я о ней как-то упомянул по ходу действий, и вот меня в Англии арестовали. Я говорю, что меня арестовали? То, что я рассказал историю. Ну, короче, такая вот была ситуация, и я с тех пор как-то отношусь вот к действиям британских властей таким, я бы сказал, с большой осторожностью и даже, я бы сказал, непониманием.
То есть вот не очень-то вот они защитят. Рассчитывать нужно на свои силы. Да, Олег, рассчитывать нужно на свои силы, что Суворов и делает.
Ну, это, разумеется, конечно, так. Но вот но данный конкретный случай, вот этот для меня абсолютно, я не вижу причин, почему вдруг этого человека надо было физически убрать. Он не представлял, он уже, во-первых, отсидел в свое время, имел опыт общения с советской, так сказать, российской юриспруденцией, так, но в данном случае я не могу пояснить, и у меня большие сомнения в том, что к этому делу имеет отношение российская спецслужба, российские власти.
Спасибо. Вот вы видите уже, уважаемые зрители, что к нам присоединился Константин Эгерт, и перед тем, как мы будем переходить к разведывательной части нашей истории, Константин, все-таки, как вы считаете, мы можем только гадать, я уже сказала, какими могли быть причины, если все-таки принять версию английской стороны, что в каком-то варианте это российский след, какими могли быть причины для атаки на этих людей?
Мне кажется, что причины-то как раз очень понятные. Это, ну, по крайней мере, я бы так сказал, мне тоже непонятно, что там произошло, но вот причина, которая первая приходит мне в голову, это, конечно, то, что связано с... Раньше была Россия страна советов, а теперь это страна сигналов. И вот это сигнал в условиях нарастания международной напряженности, как говорили при, опять же, советах, в условиях, когда все новые и новые санкции становятся все более и более возможными, в условиях всех этих актов Магнитского, которые принимаются прямо сериями, в условиях непонятного списка, который был представлен в Сенате публично, и там же был представлен второй список непубличный, опасения, что от этого давления внезапно могут побежать разные люди куда-то и начать рассказывать о каких-то историях, связанных с кремлевской политикой, которые там не захотят знать, оно, я думаю, у кого-то есть. И я думаю, что вот как раз это демонстративное, то, о чем говорил Олег Данилович Калугин, оно правильное, если брать за данность, что мы живем по-прежнему в эпоху холодной войны, Джон Ле Карре, Берлинская стена и так далее и тому подобное. Тогда, да, действительно, обмененных этих самых шпионов и помилованных, кстати, никогда с ними ничего не было, потому что это ставило под угрозу будущие подобные обмены.
Порядок был.
Порядок был назад. А здесь, если серьезно, без всяких шуток, совершенно очевидно, те, кто это сделали, показали, больше все эти ваши правила холодной войны не работают. Мы показываем, что этот, после этого всем тем, кто задумывается о переходе на ту сторону, должно быть реально страшно. И я думаю, что это акция устрашения, которая, может быть, была проведена не очень эффективно. Кто там отдавал какие приказы и так далее. Я не знаю, может, кто-то звезду хотел заработать на погоду. Не знаю. Но очевидно для меня, что вот я бы спросил, кто адресат этого? Вот адресат этого дела вот эти самые люди. Если, конечно, мы не берем за основу какие-то вот эти все теории заговора, так сказать, всемирного, что это придумали, чтобы подставить Кремль. Такие, подставить Кремль можно 20 другими разными способами, не создавая такую
опасность странную для своих историю. Граждан.
Тем более, что до этого несколько странных смертей в Великобритании, опять же, говорить, но мы помним, какая была первая реакция британских властей на смерть Александра Литвиненко. Да? Я, правда, до сих пор не понимаю, не очень верю в то, что, скажем, Борис Березовский мог совершить самоубийство. Ну, представляю себе немножко его характер. Поэтому я думаю, что если считать, что кто-то хотел показать, что больше никакие правила не работают и вообще всем надо бояться, то я думаю, что вот это, так сказать, сработало, но, видимо, сработало не до конца.
Мы послушаем Валерия из Краснодарского края. Здравствуйте, Валерий.
Елена, добрый вечер.
Здравствуйте. Вас это убеждает, вот, английская сторона в своей правоте, или вы категорически за Марию Захарову? Вот так я скажу.
Я думаю, что английская сторона чрезвычайно и абсолютно убедительна. Абсолютно убедительна. У меня вопрос, если позволите, к Андрею, к вашему гостю. Андрей, вот есть такой журналист, зовут его Владимир Познер. Вот как-то в беседе с журналистами на канале RTVI он привел такие доводы в защиту, так сказать, нашей страны. Вот он сказал: ну, подумайте сами, говорит, где логика? Вот-вот начало чемпионата мира по футболу. Но какой смысл, говорит, нашей стороне, нашим властям устраивать то, что случилось в Солсбери? Ну, какой смысл, говорит? Ну, посудите сами. Вот как бы вы ответили на такой довод? Андрей, если можно ответить.
Знаете, ну, смысла, как мы уже установили, такого чисто политического его почти нет. А есть смысл, вот о котором говорил Константин, этот смысл мог быть сформулирован не обязательно Путиным, да, и не обязательно администрацией президента. Этот смысл мог быть сформулирован людьми, работающими в спецслужбах.
Которым пофигу на чемпионат мира по футболу.
Абсолютно, которые не учитывают то, что это наша мягкая сила могла бы быть, теперь уже никогда не будет, потому что там отравленные мячи будут летать. Никто из первых лиц разных стран не приедет, и нам испортили праздник. Да, для Путина никакого смысла нет. А есть люди, которые, в общем, на это не обращают внимания и легко это могут сделать. Но вот для Запада тоже никакого смысла нет абсолютно. Ну совсем.
А это вообще не хочу. Это первый случай, когда вот все говорят, что нету логики. Да, понимаете, да. Это каждый раз один и тот же разговор. Нет логики в этом, нет логики в том.
Нет, вот российская сторона, политики, Марии Захаровой, запятая, с маленькой буквы как бы запятая, они говорят, что это Запад хочет, ну, сам устроил эту провокацию для того, чтобы еще и еще обвинять Россию, для того, чтобы разжигать. То есть это провокация Запада с целью опорочить Россию в очередной раз, потому что мало других порочащих, самопорочащих вещей, видимо, нужно больше и больше. Давайте посмотрим опрос, верят ли люди на улице в виновность России.
Он ничего из себя не представляет, чтобы его травить.
Да, абсолютно. Тем более накануне выборов, понимаете? Да. Это же такая бешеная глупость со всех была.
Я не вижу никакого профита, какой может поиметь Россия с того, чтобы до выборов, до начала, за неделю до выборов и до начала, соответственно, чемпионата мира по футболу. Какой-то, если, господи, если мне память не изменяет, Бандеру с помощью этого газа как раз-таки и убили. И выяснилось, что это был этот же газ спустя очень много лет, а это было советское время. Меньше средств связи. Если бы Россия хотела это сделать, явно бы это делали так, чтобы никто ничего не заметил.
Я думаю, чисто субъективный поступок каких-то определенных людей, ему близких. Тут не Россия, не какое-либо другое государство. Я думаю, кто-то из бывшего окружения или близких людей.
Я думаю, вообще история высосана из пальца, на самом деле. Нагнетается обстановка вокруг России. Я думаю, Россия здесь ни при чем, ни при час.
Не думаю.
Почему?
А зачем нам это надо? Нам совершенно не надо. У нас нет поводов.
Я думаю, что, конечно, нет. России это невыгодно. Тем более таким глупым способом, паралитическим каким-то веществом секретных спецслужб. Я думаю, это выгодно больше Западу.
Ну, смотрите, я смотрел некоторые выпуски новостей. Каким образом было выяснено, что это за газ, мне непонятно.
Как и в любом другом обвинении, хорошо бы сначала предъявить доказательства этого обвинения. России, это Либерии или, там, не знаю, кто бы это ни был, чтобы его обвинить, хорошо бы иметь доказательства. Так, в принципе, поступают во всем цивилизованном, так сказать, мире. Пока что доказательств нет никаких.
Нет, я не верю в это. Потому что России, во-первых, действительно невыгодно. Зачем травить человека, когда он потерял для России всякий интерес? Он не знал секретов уже, ничего. Смысл-то какой? Вот чисто по-человечески, если рассуждать.
Зачем ему нужен-то Россия? Скрипаль, он отсидел тут уже, он уже не интересен. То есть даже по телевизору вот, передача какая-то была, выступал какой-то там, ну, военный, он говорил 6 лет, и все, информация устаревает, а он уже сколько не работает там. Так что это все ерунда.
Тут разные могут быть варианты, не знаю. Это вот все, что связано вот с ГРУ, с ФСБ, это настолько закрытые вещи, что все что угодно может быть.
Ну, в общем, соотношение голосов понятно. Он не нужен. Да, Андрей. Вот.
Есть одна параллель историческая с человеком, который не нужен и который отработанный пар. Его звали Рауль Валенберг. Его взяли, как известно, привезли в Москву на Лубянку, имея в виду, что он был связным между разными правительствами, включая нацистское. Потому что в логике наших спецслужб, человек добровольно не мог спасать евреев. Это здесь что-то
вообще
не так.
Никого не мог добровольно
здесь
спасать,
что-то не так.
Да.
А когда выяснилось, что все-таки он добровольно спасал евреев и, в общем, вероятно, никаким связным не был, он стал не нужен нашим спецслужбам, он стал не нужен Сталину. В данном случае все-таки Сталин давал прямые команды. По поводу Путина мы этого не знаем. Валенберга уничтожили. Ну, судя по тем доказательствам, которые есть, и, в общем, судя по наиболее вероятной версии, он был уничтожен ядом из лаборатории, соответствующей Лубянской. Вот ненужный человек. Его убрали вместо того, чтобы отдать Швеции назад. Швеция очень хотела его себе вернуть.
Да вот зачем-то взяли, уничтожили.
И этот человек, это вам не Скрипаль, это праведник мира.
Вот я хотела бы сейчас обратить Олегу Калугину две очень важные, два заявления. Ведь эта история с высылкой дипломатов, она на самом деле, даже я бы не назвала ее пересекающейся, она параллельная. Потому что они говорят, если вы вот так, а мы возьмем и бахнем по вашим разведчикам. Не факт, что травили разведчики, да, не факт. Но, тем не менее, мы нанесем удар, потому что это для нас прекрасный повод нанести этот удар наконец-то. И я вот причем читаю два очень жестких таких заявления. Первое сделала Тереза Мэй, она сказала: в соответствии с положением Венской конвенции Соединенное Королевство вышли 23 российских дипломата, идентифицированных в качестве необъявленных сотрудников разведывательных служб. Высылка дипломатов выведет из строя российскую разведывательную сеть и ограничит ее возможности на долгие годы. Если они попытаются ее восстановить, мы этому помешаем, сказала Тереза Мэй. И посол в своем выступлении перед дипломатами других стран сказал следующее: мы ликвидировали сеть российских тайных агентов разведки, работающих под прикрытием дипломатической миссии в Великобритании. Вот этой самой высылкой ликвидировали. Когда вы читали заявления других государств о высылке 1, 2, 12, как с украинской стороны, вот этих дипломатов, каждая из стран говорила, что мы не просто так высылаем, вот бросили кубики, спички вытянули и выслали. Мы высылаем разведчиков. Вот, Олег, кажется ли вам это убедительно? Правда ли, что каждая из стран прекрасно знает, кто у нее там сидит, занимается разведывательной деятельностью, и почему им нужен был повод, а почему их раньше было эту сеть не разрушить?
Ну, дело в том, что разведывательной деятельностью занимаются все так называемые цивилизованные страны. Поэтому выбрасывать разведчиков или не допускать их, это просто нереально в современном мире. И та же Великобритания всегда имела своих шпионов по всем мире. Ну и Соединенные Штаты, и, конечно, Советский Союз, и Россия. Так что здесь эта тема, вы знаете же, это вторая древнейшая профессия — шпионаж. Так что она никуда не исчезла с тех пор, как она появилась. Но вот тут вспомнили Валенберга. Я просто в курсе этого дела, хотя оно уже было полсотни лет назад. Его уничтожили потому, что во время допросов в тогдашнем органах безопасности советских его сильно избивали. И выпустить его после того, как было, в общем, ничего не доказано, было в общем, серьезным компрометирующим материалом для российского, в общем, государства. Поэтому его уничтожили. Но это была тогда система.
То есть меньшим компроматом было уничтожить, чем выпустить его изуродованным.
Совершенно верно. Выпустить его избитого. В общем, то есть он был действительно избит, ну, не до смерти, но, в общем, близко к этому. И поэтому решили его прикончить.
Потому что факт прикончения не докажешь, это до сих пор ведь не доказано, а факт избитости, конечно, на лице, что называется, на лице. Да, спасибо вам за это уточнение. Олег, но тем не менее, вы доверяете решениям, сделанным правительствами вот этих стран, а вот этой конкретной точечной высылке. Вы доверяете, что это ровно те люди, которые занимались разведческой деятельностью? Вы считаете, что эти страны знают об этом наверняка?
Я думаю, что да, потому что разведчики, в общем, себя проявляют рано или поздно, и в большинстве стран, я имею в виду не только их образ жизни, поведение, но и возможные провокаторы, которыми они работают, а также источники, которые западные службы могут иметь и в нынешнем российском аппарате, как это бывало и раньше. Так что эта история еще требует, в общем, времени для того, чтобы сказать заключительное слово по этому поводу. Но реакция британских властей из западных стран вообще в целом была, ну, в общем, я сказал бы, на редкость такая, ну, единодушная. И, очевидно, у англичан есть достаточно серьезные сведения, достаточно серьезные доказательства того, что это было продуманное убийство, носившее вот такой, ну, в общем, характер государства, акта государственного, то есть российского. Так что, в общем, реакция и в том и европейских стран, и Соединенных Штатов, в частности, на мой взгляд, это имеет, видимо, очевидно, свое серьезное основание.
Ну, я вот, Константин, хочу и вашего комментария. Посмотрела вот эти все свои записи. Тут и американская сторона тоже впрямую говорит: разведчики. Разведчики.
Ну, и более того,
а они не боятся остаться совсем без своих разведчиков тут? Вот,
ну, как естественно, когда принимают такие решения, то, конечно, понимают, что и Россия прекрасно знает, ну, может быть, не всех, но значительную часть людей, которые работают на спецслужбы. Это же как отрабатывается, насколько я понимаю, Олег Калугин знает, это, конечно, намного лучше отрабатывается манера поведения тех или иных людей. Есть целый ряд, так сказать, там, психологических алгоритмов даже, которые, как я понимаю, через которые прогоняют стильные, так сказать, кандидаты в подозреваемые. Но понятно, что понимают. И в Вашингтоне, и в Лондоне, везде, что ответный удар будет нанесен.
Нет, подожди, то есть, когда Англия заявляет, мы разрушим вашу разведческую сеть, она тем самым как бы ставит мысленную запятую и разрушим свою. Так получается?
Да, конечно. Да, но дело
в том,
что...
То есть мы готовы разрушить и свою?
Да, очевидно, совершенно. Ну, какую-то часть, я так думаю, что, наверное, есть еще там нелегальная разведка и так далее. Мы понимаем, что это на территории Соединенных Штатов там, наверное, не одна только резидентура где-нибудь там в Вашингтоне работает или в Нью-Йорке. Но вот мне интересно также, что после закрытия консульства в Сиэтле фактически у России консульское присутствие, стало быть, присутствие физическое дипломатов и сотрудников спецслужб на территории западного побережья прекращается. Что такое Сан-Франциско и Сиэтл? Это Боинг, это Силиконовая долина. Ну, американцы же напрямую сказали, что там есть еще военно-морская база. Я спросил, так сказать, вот тут знакомых дипломатов из других стран. Да, действительно, те, кто служил там, знают, что есть там эта большая база. То есть,
и
это,
не
конечно,
говоря о таких святынях, как Форт-Росс.
Да, памятных местах. Да. Вот. Поэтому, значит, соответственно, нанесен вот такой вот удар. Очевидно, что будет нанесен какой-то ответный удар российскими спецслужбами. Но мне бы хотел привлечь внимание тут к нескольким моментам. Дело в том, что в дипломатии а вот эта высылка и вот этот инцидент, он уже вписан в истории, в учебники истории международных отношений, очень важен, так сказать, политический и символический момент. И тот факт, что среди стран, выславших российских дипломатов, оказались не только такие понятные союзники там, Великобритании, как, скажем, Польша или там, страны Балтии, но и, например, Венгрия, которая ведет очень конкретную линию на сближение, на хорошие отношения с Путиным, которые зависят от российской энергетики, энергопоставок. Лидер, который очень критикует Европейский Союз. И тем не менее, пусть символически, тем не менее, присоединяются к этой дипломатической волне Венгрии. Это, конечно, очень чувствительный удар по России, то, что там оказались Молдова, Македония и так далее.
Между прочим, Молдове сегодня вынесли благодарности и Соединенные Штаты, и Европейский Союз за вот эту солидарность.
Вот смотрите,
отдельную благодарность.
О чем идет речь, Андрей, Лена? Речь идет о том, что вот эти страны демонстрируют, что такое это вызвало. Дело в том, что выслали одного там какого-то, типа, может, он разведчика, мы не знаем, ну, заменят его. Передаст он там контакты. Через какое-то время восстановит, если он... Телефонную книжку передаст. Кстати, наверное, как говорит нам Дональд Трамп, действительно проще в конвертик запечатать, по почте отправить. Вот. Но проблема не в этом. Это символическое объяснение того, где у этих стран, какие у них приоритеты. И что значит вся эта там дружба с Путиным и так далее, с Кремлем. Это на самом деле не такой большой приоритет для Виктора Орбана. Для него приоритет все равно работа внутри Европейского Союза. Это, конечно, гигантская политическая победа для Терезы Мэй, которая еще 3 недели назад находилась под ударом. И все говорили, то, что она покинет, будучи очень, имея очень плохие отношения, очень, очень плохо продвигающиеся
вот
переговоры по Брекзиту. Да, вот Мэй была заинтересована. Значит, переговоры по Брекзиту шли плохо. Борис Джонсон, Джейкоб Рис-Могг, ей на пятки наступали.
Да, вышли на интересантов.
Значит, вот, дескать, будем менять это слабое руководство. Теперь все, никто не может говорить о том, что Терезу Мэй может сменить. Это блестящая дипломатическая победа.
Да, но она такого могла, конечно, не ожидала, не прогнозировала. Вот. Это спрогнозировать невозможно, такую реакцию.
Но поймите одну вещь. Вот мне, когда завершу, вот когда мы говорим о всех этих теориях заговора, надо понимать. Все...
Нет, это просто вот мы смотрим, как она выглядит. Как она выглядит,
да. Мы, да, теперь запомним надолго.
Запомним, да.
И не только мы.
Да.
Но проблема вот в чем. Когда говорят о том, что это какие-то заговоры, мне, когда я работал на BBC, очень много задали вопросов. Как вам там звонит Тони Блэр после 23 по секретной линии, дает указания, как говорят, никогда, даже не знаю, где Тони Блэр, с кем, с чему, так сказать, где его искать. А так и здесь. Любая попытка организовать такую провокацию, да еще вдобавок, при которой под угрозой оказались там другие граждане и так далее и тому подобное, конечно, было бы катастрофой для любого британского правительства, если бы это утекло бы. Во-первых, это, многие отказались бы исполнять этот приказ. Во-вторых, если бы это утекло в прессу и началось расследование, это была бы катастрофа для кабинета. Надо понять, люди, которые, вот, которых вы опрашивали на улицах, мне их жалко. Они живут в условиях герметической русской властной системы, в которой ничто никогда не происходит случайно, даже солнце восходит и заходит только по воле Вашингтона. Вот это же выгодно. Кому выгодно? Это главный вопрос, который себе, что Кремль задает, что Соловьев на телевизоре. Кому выгодно? А может такое, что вот и невыгодно. Понимаете, такое тоже в жизни бывает.
Да, вот вы сказали о том, что как они живут в этой закупоренной системе. Действительно, вот твит или пост или выступление Марии Захаровой – это единственный свет, луч света в их царстве. Вот эта речь посла, в которой объясняется, на основании какой конвенции, какого пункта требуется такая-то информация, и не требуется такая-то, и мы не обязаны предоставлять это, а вы обязаны нам предоставить это все зафиксировано в документах. Но этого, конечно, никогда не узнают российские телезрители. Конечно. Почему, на основании каких документов, он же документами руководствуется, действует английская сторона? Этого от них уже...
Вот Владимир Владимирович говорит, дайте бумагу.
Вот.
Они не дают. А это свидетельствует о высокой степени недоверия к Владимиру Владимировичу, что он с этой бумагой сделает. Вот. Это кошмарная ситуация, вот, действительно, абсолютно взаимного недоверия. Но вот опять же, то, с чего мы начали, вот если рассуждать логике Захаровой, все дураки, кроме нас. Вот 24 страны выслали, да?
Да, плюс НАТО.
Плюс НАТО. Все дураки. Все абсолютно. Вот как коллективный дурак такого размера, по-моему, не бывает. Мы увидели коллективный Запад и его солидарность. Считается, что он закатился давно, этот самый Запад. Никуда он не закатился. Вот он в таких ситуациях, он выкатывается назад и проявляет солидарность. А мы оказываемся в одиночестве, токсичные, и даже не с Китаем, даже не с Северной Кореей, которая там сейчас занимается другими вещами.
Ну, да, мы вообще в полном одиночестве. Представить себе, кто может сегодня встать и точно так же встать на сторону Москвы. Ну, просто не 24, двух не нашлось стран. Понимаете, параллельно с этим
я
идет
знаю
новость.
Эту страну, это Вануату.
Вануату может быть.
Да. Австрия не выслала вроде бы пока еще
Австрия,
дипломатию.
Да. Причем прикрыла это, как очень традиционно.
Прикрыла
это заявлением
недавно
о том, что мы вообще всегда были нейтральны. Ну, шведы, правда, тоже нейтральны, но если. Мы всегда нейтральны. Мы вот та площадка, на которой, типа, рано или поздно стороны начнут договариваться. Ну, Бельгию вот очень хвалили в российских информационных программах, значит, что она вот тоже никого не высылала. Но ведь еще и какая история. Мы ждем, все ждут, заключения организации по заключению химического оружия в Гаге по поводу того, что там было. Конечно,
она
я догадываюсь.
Не заслуживает доверия.
Она уже не заслуживает доверия. Уже объявили за.
Конечно, я понимаю. Такого рода эксперт всегда говорит, да, это 99%, но 100% вам никто не скажет, потому что никто не держал за руку. Да, но это будет сразу сказать, что как раз этого 1% не хватает.
Это как с ДНК.
Да, как с ДНК. Но ведь это заключение, это следующий кирпич. В это здание, вот Андрей блестяще сказал, недоверие. Вот о чем вся эта история? Про то, что докричались волки-волки. Понимаете, Литвиненко, значит, Грузия, Крым, Украина. Вот в какой-то момент доверие кончилось. А это то, что называется, это доверие – это валюта дипломатии.
Вот давайте спросим мнение все-таки Олега Калугина. Вы считаете, они правильно? Вот Андрей сказал, что такой был Евросоюз, стал евродурак в представлении МИДа, вот этих вот стран, которые присоединяются. Вы считаете, они правильно? Ну, в представлении МИД так представляет Евросоюз теперь, как евродурак. Вот вы считаете, они присоединяются все-таки, учитывая, что вы сомневаетесь в том, что это выгодно российской стране, вы не уверены, что это сделала она. Тем не менее, решение этих стран вы одобряете или вы считаете, что поторопились?
Ну, я лично считаю, что не поторопились. Я, напротив, это показатели солидарности, которые, очевидно, в Москве даже не ожидали. Тем более, вся вот эта история, она с точки зрения значимости, в общем, относительно невысокая. То есть, это фигура не политического какого-то характера, я имею в виду, жертвы этой атаки в Солсбери. Но тем не менее, вот эта реакция Запада, на мой взгляд, это показатель того, что, в общем, чувство единства и взаимного. такого понимания, причем против всяких попыток российских властей навязать свои интересы и свою волю другим странам и другим народам, это, в общем, положительный фактор. Я считаю, что это хорошо.
Спасибо.
И даже то, что Молдова здесь оказалась, это тоже любопытно.
Ну вот, ее отдельно. Это почему-то мне Молдова напомнила эту Надю Каманечи в Лос-Анджелесе, которой все аплодировали на этой Олимпиаде, куда не поехали соцстраны, а приехала одна Надя Каманечи.
Из Румынии, да?
Из Румынии. Тогда из Румынии, да. А теперь также аплодируют Молдавии, да, которые... Да, да. Вот нам звонит Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот я хочу сказать, высказать мнение, что, мне кажется, тоже основной, так сказать, мотив вот этой акции, это был устрашение, то есть показать тем, кто, так сказать, подумывает, что называется, переметнуться, это чисто вот из этих целей демонстрационных и устрашающих. При этом вот приводит соображение, что там накануне Олимпиады, говорят, или там накануне выборов и так далее, да. Но можно предположить, что речь идет о чистом техническом проколе. То есть вполне вероятно, что задумывалось это, так сказать, ну, мало ли там, с человеком плохо стало, да, ну, или с дочерью вместе. Хотя, может быть, только на него рассчитана была акция. То есть вполне вероятно, что это, возможно, задумывают, как достаточно незаметно пройдет, а для тех, кто знающих людей, это будет уроком. И вот такой скандал, он же, наверное, наверняка не задумывался об обнародовании. То есть это может быть речь чисто о техническом проколе. Спасибо.
Ага, спасибо, Виктор. То есть Виктор полагает, что это могло быть как с Березовским, когда, в общем, остановились на версии, что сам ну, самоубился, она стопроцентная практически, эта версия. Вот, например, Константин говорит, он сомневается, но лондонская полиция не сомневается, никаких других версий нет.
И нет, полагает, там открытый Виктор... вердикт коронерский, ну, там, да, но... там пока, ну, это не 100%.
Да, не 100%, но тем не менее, не как в случае со Скрипалями. То есть наш слушатель считает, что, возможно, действительно просто прокололись, то есть просто, как сказать, дисквалифицировались настолько, что не смогли сделать это тихо, незаметно. Но тогда непонятно, зачем таким сложным ядом, если они хотели незаметно, зачем таким экзотическим способом.
В тени Скрипаля осталась смерть Николая Глушкова, близкого соратника Березовского. И вроде как смерть была насильственной. Пока это как-то не обсуждается.
Нет, ну, я никем. Видел статьи в таблоидах британских о том, что там якобы, так сказать, обстоятельства сугубо частные, скажем так, сформулируем.
Ну, тоже можно
сформулируем деликатно, не затрагивая, так сказать, жизнь господина Глушкова. В этом смысле я, кстати, хочу сказать, что британские вот такие желтые газеты, у них очень хорошие
осведомители,
и у них очень хорошая структура расследовательской вот такой журналистики, поэтому, может быть, так оно и было, так просто совпало, но... Ну да, я не специалист по этого вот дела, уж... но почему? Ну да, может быть, и что-то пошло не так.
Да, а тогда уж давайте спросим Олега Калугина, потому что это ведь, смотрите, что происходит в свете последних событий. Вчера всплывает сообщение, что и Михаил Лесин, возможно, был убит в Соединенных Штатах. Это же не случайно, как вы считаете? Это же не случайно старая история с Лесиным, там сколько лет-то прошло? 2-3 уже. Она снова всплывает вот сейчас и говорят, что, может быть, даже скорее всего, то есть там уже доклад, что убит. Вот вам кажется, это случайное совпадение, что это тоже поднимается. А Михаил Лесин, по версии, там, насколько я помню, американской стороны, он мог сотрудничать с властями, не с властями, там, со службами Соединенных Штатов. Вот вам кажется, это случайно, что снова заговорили об убийстве Михаила Лесина?
Убийства как такового не было, насколько я знаю. Причем я знаю это достаточно хорошо, потому что был втянут в разбирательство, в расследование по этому вопросу. И я с Лесиным один раз только общался. Это действительно человек был в отчаянном состоянии. Он перепил, видимо, еще наркотики взял. В общем, короче, здесь убийства не было. Лесин не та фигура, которую в Америке надо было убивать.
Тогда, кстати, подождите, тогда, значит, это в рамках кампании. Но вчерашний тогда доклад, значит, это в рамках кампании. Раз снова начинает это дело заводить, да? Вот тогда, получается, это кампания. Так вы это обозначите.
Да, но я повторяю, что на территории Соединенных Штатов, ни советские власти, ни российские, ни одного убийства вот такого преднамеренного политического характера не таких не было. Я был. Где угодно. Кстати, я извиняюсь, сошлись на книгу, которая вышла здесь, правда, уже лет 7 назад. Она бывшая сотрудника высокопоставленного ФБР, американской контрразведки, ну, известной службы, и бывшего высокопоставленного сотрудника советской разведки. Они там обсуждают разные проблемы, и в частности, вот убийства политические. И моя фамилия там всплывает, как говорят. Так. И вот этот американский, значит, деятель полицейский ФБР, секретной полиции, спрашивает у вот этого ответственного чиновника бывшего советской разведки: а как же так? Вот там вот убили Литвиненко, отравили, а вот Калугин гуляет, как бы, знаете, выступает и прочее. И вот интересный был ответ этого высокопоставленного деятеля бывшего советского КГБ и, в общем, разведки нынешней, но в отставке. Он сказал: если бы Калугин жил в Европе, в Азии, где угодно, он давно бы уже был мертв. Но он живет в Америке.
Хорошо, мы должны заканчивать на этой оптимистической ноте, что вы живете там, а не в Европе. Ну и слава богу, чтобы все были все-таки живы и здоровы. До свидания.